Добрый вечер, уважаемые зрители. В эфире передача «На самом деле». Я Валерий Смирнов. И рядом со мной на экране Вадим Кирюхин.
Здравствуйте.
Сегодня у нас 28 октября 2024 года. И наша тема сегодня, даже две темы, одновременно грузинский Майдан и российская энциклопедия. Но российской энциклопедии мы уже хотели с вами раньше поговорить, но просто сюжеты более текущие не позволяли. Ну а сегодня текущий сюжет — это вот как раз грузинский Майдан. Я имею в виду то собрание, которое сейчас происходит у грузинского парламента оппозиции с целью опротестовать результаты выборов. И не очень понятно, чего они в целом требуют. Видимо, проведение новых выборов. Насколько это, так сказать, реально, мне трудно судить. Я думаю, что вряд ли, потому что если один раз такую процедуру провести, то с тех пор можно каждый раз, когда тебя устраивают результаты выборов, говорить, ну, что мы их не признаем, давайте проводить еще выборы. Собственно, все идет по накатанному маршруту. Почему я сравнил это с Майданом? Потому что, если помните, одним из предшественников Майдана был третий тур выборов на Украине, когда Ющенко там с двух туров не избрали, и вот, так сказать, избрали в результате третьего тура, которые объявили вот как раз по требованию оппозиции. В общем, чем это кончилось, тоже все понятно. Но я просто говорю, что тем самым прецедент как таковой был создан. И мне кажется, что грузинские власти маловероятно, что в него пойдут, именно ввиду того, что такой прецедент уже существует. Что же касается самих итогов выборов, то сразу бы хотелось бы уточнить, что речь идет, и в частности, там Зурабишвили, который это президент Грузии, который выступил на этом митинге, речь идет о том, что как бы неправильно посчитали голоса в оппозиции, и поэтому, мол, оппозиция в целом должна иметь там 52% голосов, а не знаю, сколько сейчас она там получила, но меньше 46, потому что там еще есть ряд партий, которые не прошли в парламент. Я не знаю, как в этом случае делятся их места, по какому именно принципу, но те, которые не пришли к эти процентные барьеры, они, естественно, тоже на себя какое-то количество голосов собрали, потому что всего там партии участвовали, если я не ошибаюсь, 18 в этом выборе. Прошли в итоге по результатам, вот, преодолели 5% барьер, только 5 из них, из которых, разумеется, львиную долю забрала вот эта вот самая грузинская мечта, против которой, собственно, выступает и президент, и оппозиция. Это один момент. Второй момент, это надо прояснить немножко термин «оппозиция», потому что те либеральные СМИ, как на Западе, так и у нас, они как бы все спекулируют этим термином «оппозиция», да, оппозиционные партии и так далее, как будто бы они создают некий единый блок. На самом деле такого блока нет и не было, и не предусматривалось. Каждая партия шла на выборы самостоятельно. И, соответственно, например, партия Саакашвили, она получила по итогам выборов где-то третье место. Имея в виду, что вот все то, помимо грузинской мечты, ну, грузинская мечта, грубо говоря, взяла больше половины, да, по официальным итогам. Все остальные, они получили 10 с небольшим и вплоть дальше до 7%. Ну, я видел такие цифры, я думаю, что они не окончательные, но в совокупности это получалось где-то 37 или 36%. Поэтому говорить о ней как о едином блоке, вот эти вот все партии сымитировались воедино, они там форум выступают против грузинской мечты. Это тоже неправильно. От них пришли сторонники, у каждого есть свои лидеры, они все выступают на этом оппозиционном митинге, который пока не является Майданом, а является митингом. Но, тем не менее, вот они не являются каким-то единым целым. Я не сильно в курсе, какие между ними есть терки, и почему они, собственно, не образовали единый блок. Я думаю, что есть какие-то нюансы расхождения в программах, но помимо нюансов расхождения, есть очевидный момент, связанный с лидерством. А кто, собственно, тут самый главный? Значит, естественно, я думаю, что Саакашвили, так сказать, его партия, они, так сказать, надувают щеки и говорят, вот это у нас вот бывший президент Грузии во главе, поэтому, как вот пел один мой знакомый в своей песне, я желудь, а вы уроды. Вот. Но Ну, был такой интересный очень аллегорический метафора, да. Вот. Поэтому я думаю, что остальные уроды, как говорится, с этим желудем не согласны. Тем более, что желудь уже парится, так сказать, в камере, так сказать, несколько лет. Вот. Поэтому как бы, у них для этого есть и дополнительная мотивация. Но помимо всего этого, вот, может быть, их и объединяет там общий европейский выбор или считают таковыми. Вот. Но, во всяком случае, я думаю, что каждая из них так или иначе недовольна тем, что не она главная. Да, это понятно. Потому что все, кто не проголосовал за одну из этих четырех прошедших оппозиционных партий, по большому счету они уроды, потому что они не поняли, за кем настоящая правда. Вот. При таком отношении, конечно, трудно слепить какой-то целый блок, а уж тем более выстроить в нем какую-то иерархию подчинения. Да, кто за кем и почему. Но другой существенный момент во всей вот этой истории состоит в том, что вот буквально там незадолго до передачи наш слушатель Антон прислал нам в наш чат обсуждения передачи ссылку из блога Шейнина, тоже бывшего, по-моему, депутата, да, российского, в котором в частности говорится, что у грузинской мечты есть проблема, поскольку 98-я статья Конституции предусматривает дееспособность парламента при подтверждении полномочий 2/3 депутатов. А это 100. А у мечты их всего 89. Поэтому, если оппозиция откажется от мандатов, это формирует конституционный кризис, преуменьшать характер которого было бы неверно. Вот тут я хотел сразу разъяснить немножко эту позицию. Потому что действительно в Конституции Грузии, вот я справился на счет, есть статья 38-я, которая называется «Первое заседание и прекращение полномочий парламента». Я цитирую с сайта, собственно, грузинской конституции, как бы грузинского сайта, но на русском языке. Значит, первое заседание вновь избранного парламента проводится не по дней 10-го дня со дня официального объявления результатов выборов парламента. Первое заседание назначает президент Грузии. Парламент правомочен приступать к работе на первом заседании, если на заседании присутствует большинство полного состава парламента. Ну вот большинство до этого времени, да, оперируется термином, большинство это 75 депутатов. У грузинской мечты их 89. Ну, как минимум 89, я опять же не знаю, как там оставшиеся мандаты распределяются или уже распределили. Парламент приобретает полные полномочия, я продолжаю статью, приобретает полные полномочия с момента признания полномочий 2/3 членов парламента, с указанного момента прекращаются полномочия парламента предыдущего состава. Вот та самая формулировка, на которую указывает Олег Шейнин, это как раз вот это вот то, что я вам только что зачитал, о признании полномочий. Понятно, что признать полномочия можно большинством голосов. Понятно, что это большинство голосов у грузинской мечты есть. Понятно также, что, наверное, говорить об этом сложно будет, если вот все эти, так сказать, избранные 36% там, поделенных на 4 партии, или там чуть большее количество, я не знаю, как их опять же там фиксируют, они вдруг одновременно, вот так вот как один, возьмут, сложат свой мандат. Вот скажут, не хочу я в этом парламенте заседать. Ну, этот момент у меня вызывает некоторые сомнения. Потому что я думаю, что, вернее, не думаю, а, скажем, мог бы предположить, что какие-то там особо заточенные, так сказать, на этой группировке, ну, типа там, допустим, той же партии Саакашвили, они ввиду их присутствия, их лидеров в тюрьме, они, может быть, эти мандаты сложить и готовы. Но это предположение только, потому что, с одной стороны, лидер, конечно, в тюрьме, но парламент – это место хлебное. Вот им просто так, как бы, не бросаются. Тем более, что непонятно, что из этого последует. Ну, ты-то бросил, как бы заявил, тебя вычеркнули. А кто-то там рядом стоящий, другой партии, может быть, 7%, сказал, знаете, ребята, а что-то мы передумали. Я уж не говорю о том, что эти решения, хотя и принимались списками, но должны слагаться мандаты в индивидуальном порядке. И тут, как говорится, никто никого принудить мандат вот просто так отдать не может. То есть вот можно принять партийное решение, но дальше вопрос, это последует за ним дальше члены партии, особенно избранные в парламент, или нет. То есть это вопрос открытый. И поскольку это все делится еще не на единое, не вместе единый оппозиционный блок, а, как я уже сказал, четыре партии, несколько разношерстные все-таки по своему составу, которые не смогли договориться о единой платформе, да, во всяком случае накануне выборов, то ну, как-то эта перспектива не сильно представляется, так сказать, вот, не сильно реализуемой, скажем так. В общем, я бы на нее вот так 100% голосов бы не положил. 100% шансов на то, что именно так она и делает. Не говоря уже о том, что полномочия депутатов все-таки принимаются, как вы только что читали, слышали по Конституции, большинством. Большинство это находится в грузинской мечте. И, безусловно, она всех депутатов, которые вот прям не сложат свои мандаты в течение этих 10 дней, за которые парламент должен собраться, да, не прям не распишутся там где-то в избирательной комиссии, что фу на вас, вот, никуда я в это, ваш парламент не пойду. Ну вот, если такой дух уходит, прям сразу на все. Вот. То есть 89, 150 минус 89, это получается 61 депутат, да, от оппозиции, вот это одна из четырех партий. Ну вот из них как минимум 51 должны вот сказать это веское слово, вот, и после этого лишиться своих мандатов. Непонятно при этом, будут ли будущие выборы, не будут будущие выборы, как они вообще там будут фигурировать в этом случае, вот эти конкретные люди. Поэтому это вопрос такой, очень, очень сильно подвешенный, он, конечно, интересен, мы с интересом будем за ними наблюдать и смотреть, как это будет реализовано в реальности, но вот я бы сейчас, как говорится, руку на отсечение бы не дал за то, что это есть. Второй момент, он тоже следует из статьи, которую я вам только что прочитал, это то, что первое заседание назначает президент Грузии. Ну, понятный вопрос, что если она не признает выборы, она скажет, а я его не назначу. Ну, правда, уже грузинская мечта, еще даже до подсчета голосов окончательно сказала, что даже если не назначит, мы все равно соберемся. Вот. Это все воспроизводит в целом известную ситуацию времен французской революции. Я помню, как в Версале, ну и, собственно, любой, кто там бывал, он может это говорить. Там есть такой примечательный, один из примечательных мест, не являющийся, собственно, Версальским дворцом. Это зал для игры в мяч. Саль де Жетон. И он так всюду фигурирует достаточно активно. И понимаете, когда вот, если не следующий человек приезжает в Версаль, то он, ну, если понимает, Версаль, Королевский дворец, там парки, фонтаны, там все остальное. Ну, королевские конюшни там вот с каретами, там вот этим вот расписанием. А при чем здесь зал для игры в мяч? Что ли? Это что, типа спортивная площадка, что ли? Что там такого примечательного? А примечательное ее место в истории французской революции. Потому что, на самом деле, когда избрался уже, так сказать, новый состав парламента, то Людовик XVI отказался его собирать. И собираться он должен был на свое первое заседание как раз вот в Версальском дворце. Ну, Людовик это мотивировал тем, что у него только что умер сын, достойный, наверное, повод, но всем было понятно, что дело, разумеется, не в сыне, а в составе парламента, который Людовика и вообще его как бы партию не сильно устраивал. Так вот, вот эти вот депутаты, которых, как следствие, не пускали в Версальский дворец, физически им не давали просто возможности собраться. Они вот как раз перешли в этот зал для игры в мяч, и там как бы приняли решение о том, что они вот вместе собираются на это заседание и не разойдутся до тех пор, пока вот не будет принята конституция французская. Основное требование парламента была конституция. Ну, в монархии, как вы понимаете, абсолютной монархии, вообще наличие конституции, но Британию отводим пока в сторону, она до этого дошла и то век спустя, вот, даже полтора. Но и то в виде конституционных законов, а не конституции как таковой. Но, тем не менее, это революционный сам по себе шаг. Ну, как это так, у абсолютного монарха требовать конституцию, которая будет ограничивать его эти права. То есть, понятно, что не нравилось Людовику. Причем при том, что он был, в общем-то, из всех Людовиков, хотя и последним, ну, предпоследним, скажем так, после реставрации, там, Людовик XVIII еще был. Но, в общем-то, наиболее таким мягким королем. Может быть, это его, в конце концов, и привело на эшафот. Вот. Но он был отнюдь не таким вот, как бы, как его, ну, это не дед, они там уже по прадедам, так сказать, переходили, да, предыдущий Людовик XV, и уж тем более, как не Людовик XIV. Тот, как говорится, всем желающим конституции валил по полной сразу. Вот. Так что, но тем не менее, вот они собрались выиграть мяч, и характерным итогом вот этого собрания, в частности, была... Когда была в итоге все-таки принята конституция, была фраза, которая в нее внесена, и я даже помню, что в один момент на оформлении станции метро, которая находится рядом с Бурбонским дворцом, где сейчас заседает парламент, Национальная ассамблея, там была вот прямо эта фраза выбита, так сказать, на всем периметре этой станции. Повсюду, где соберется... где парламент, члены парламента соберутся, там и будет Национальная ассамблея. Вот эта фраза просто была внесена в Конституцию, а в свою очередь уже в наше время репродуцирована, так сказать, в оформлении станции метро. То есть это как некая ключевая фаза Конституции. Вот, вот верхнее признание, так сказать, прав парламента. Поэтому, исходя из вот этой вот аналогии, тем более, что вот этот вот президент Грузии, да, грузинка, она как бы грузинка, ну, по смыслу где-то процентов на 50. То есть, может быть, расово она и является грузинкой, но на самом деле она выходцы из Франции, вот, там же делала свою дипломатическую карьеру, и после этого по взаимному как бы согласию перешла на, с французской и грузинской стороны, перешла на должность. И был там министром иностранных дел одно время в Грузии, потом вот так доросла до президента примерно. Ну вот, но надо понимать, что корни у нее как бы остались во Франции, и она, в общем, если останется не у дел, вряд ли там будет доживать в какой-то грузинской деревне. Скорее всего, она как бы вернется к родным пенатам в Париж, тем более, что она, в общем, по отсутствию гражданства, естественно, никогда не теряла и от нее не отказывалась. Поэтому ей, как говорится, вот все эти исторические корни французской конституции, естественно, хорошо известно, поскольку все то, что я вам говорю, это, ну, где-то со школьной скамьи становится известно любому члену общества, тем более тому, который дальше занимается политической деятельностью. Поэтому вот как насчет этой 38-й статьи Конституции, насколько она окажет тормозящее влияние на действия парламента, я вот очень сильно сомневаюсь. Может быть, конечно, произойдет какое-то вот чудо, да, и все, так сказать, члены вдруг дружно откажутся от своих полномочий. Но на моей памяти ни в одной постсоветской стране, которая была вот такого рода кризисом, такого события еще не происходило. Может быть, Грузия станет первым. Ну, не знаю, поглядим. Что думаешь по этому счету, по поводу, Вадим?
Слушайте, вот я сразу в какую-то интуитивную такую вещь, что Майдан, как и цветная революция, как и бархатная революция, это когда происходит такой лозунг: хватит это терпеть, не можем больше это терпеть, что так жить больше нельзя. Mm-hmm. И надо вот, и последние выборы показали, что все совсем плохо, что выборы ничего не решают. Ну вот. Вот тогда какая-то бархатная революция, что-то такое, и под какой-то общий процесс, под это должны вот до этого происходить какие-то события, должна быть какая-то подготовка и так далее. А сейчас как-то все очень скучно. Очень вот как-то там, ну, собрались попротестовать, да. Мне кажется, что очень маленькая.
Это не в первый раз, я замечу, просто происходит у грузинского парламента. Это не то, чтобы это самая первая такая. Их было уже достаточно в прошлом. Извини, что перебил.
Да, вот поэтому мне кажется, что никакого из этого именно Майдана, как написано, да, в названии, не будет. Что а чего, в конце концов? Вот, что могут они предложить, те люди, которые выходят всему остальному обществу? Они могут только попротестовать и больше ничего. Но меня, скажем так, не удовлетворяет во всей этой истории такое событие, что как будто бы страны, как будто бы сторона, западная сторона, не страна, а страна, да, которая придерживается западной такой точки зрения, прозападной, про, даже я бы сказал, про глобалистской, про натовской, про вот этой демпартиевской. А вот они как будто подыгрывают российской пропаганде. То есть российская пропаганда говорит, что вот у нас 146%, вы на это не смотрите. Это, ну, показали мы вам по телевизору. Ну и что? Ну вот в Саратовской области, в Самарской области все результаты абсолютно едины по всем партиям на всех участках. Ну и что? Бывает. Да. Это как его вбросы, которые были. Так это все сняли, это как его в ЦРУ сняли. Как? Это вы сами снимали? Ну и что? Одни бросы ничего не решают. Подумаешь, ну помогли там немножко. Ну, уважаемые люди там в уважаемых республиках по 5 раз, по 6 ходили голосовать. Разве можно уважаемым людям? Все равно победит этот кандидат. Чего вы это копошуетесь здесь, беспокоитесь? Ну, кому-то отказали, не отказали. Живите, как жили. Вот что вам менять? И вообще это все западная пропаганда. Это Запад нами недоволен, значит, мы делаем все правильно. И тут выясняется, что действительно, что в Молдавии, что в Грузии, когда побеждает не та партия, то начинаются сразу вопросы. Ой, а как так могли победить не те кандидаты? Как так могли, как мог победить Трамп? Да, у них, у них же. Как может это побеждать национальный фронт? Как может побеждать альтернатива для Германии? Как могут побеждать не те кандидаты? Если побеждают не те кандидаты, значит, мы ставим это под сомнение, не признаем, не одобряем. И получается, что то, что говорили в российской пропаганде все это время, что они не признают ничего, ну, так и вышло. То есть, получается, что и Запад, как мы уже, я не знаю, третий год говорим или второй, я уже запутался, примитивизировался окончательно и опустился до стучания ножкой. Вот побеждают наши, тогда все хорошо. Побеждают не наши, нехорошо. Но и то же самое наши, которые наши-наши. Не которые их наши, а которые наши-наши. Которые на самом деле тоже не наши. Вот, а на самом деле они их, как говорил Дзержинский. Вот где вы содержите своих детей, где вы содержите свой капитал? Тогда с чего вы взяли, что это ваша элита? Это наша элита. Поэтому, возвращаясь вот к такому пропагандистскому моменту, конечно, это очень неправильно с точки зрения именно Запада и так стратегически неверно, не мудро не признавать выборы, которые, ну, в общем-то, я думаю, на самом деле в самой Грузии не вызывают сомнения. Потому что, ну, конечно же, столица, она всегда во всех странах мира голосуют, ну, за более такие, ну, назовем так, либеральные, прогрессивные, да, такие более глобалистские. Это всегда так было. Это было еще со времен там Третьей Республики Франции. Это было, это всегда Нью-Йорк в Штатах, Калифорния, вот эти крупные города. Это всегда одна и та же история. Крупные города голосуют не так, как село. Иногда голосуют одинаково при какой-то ситуации. Но когда вот такие партийные списки идут, то в принципе ситуация стандартная. То, что люди вышли, ну, имеют право выйти, пожалуйста. Пусть выходят там, потусуются, уйдут обратно. В какой-то момент надоест. Я не думаю, что в Грузии как раз и экономически, и политически эта ситуация, и у самих этих грузинов, которые вышли, что они будут готовы возводить какие-то там препятствия, собирать камни и так далее. То есть это
баррикады будет ставить, да? Что-то опять зависло у нас в эфире, потому что я сейчас вот как раз Вадима не слышу. Как-то его изображение там, так сказать, перезамерло. Может быть, у него что-то случилось с интернетом? Вот, но я это все, в общем, естественно понимаю, что вообще западный мир, он так очень сильно подмочил свою репутацию, и это тоже стало очевидным, с этим даже глупо спорить. Потому что ну, до тех пор, пока значительная часть людей, в том числе у нас, верила в то, что ну, вот у нас тут какой-то бардак и ралаш, да, кто-то подбрасывает бюллетени, кто-то что-то подтасовывает, а вот есть страны с нетленными демократическими ценностями, которые просто вот эти ценности несут как знамя, именно поэтому на них надо равняться и вообще брать с них примеры, вообще нам бы хорошо быть такими же. Ну вот за последние десятилетия, ну в последнее десятилетие это точно. Вот это образ очень сильно померк, то есть просто растворился, можно сказать. Это касается и американских выборов, которые вот эта история с выборами 2020 года, наверное, нанесла по этому имиджу уже такой последний и самый мощный удар. Ну а то, что дальше тиражируется вот в это время, в зависимых от Запада странах, вот как вам Вадим там справедливо упомянул, ту же Молдавию или так сказать, ту же Грузию, поскольку там есть значительные прозападные силы, которые ими финансируются, это, в общем, никем не скрывается. Да, да, ну вот иноагенты. Это у нас тут иноагенты, они там ассоциируются ментально с предателями. Ну, ввиду такого отношения Запада к России, которое сформировалось отнюдь не только в период СВО. А так сказать, там это ну, как бы совершенно нормально, открыто, да, все финансируют и финансируют. Даже пресловутый грузинский закон об иноагентах, он, в общем-то, не запрещает это финансирование, он просто делает ее публичным. А, каких-то карательных мер, это, или там плашки иноагент, который должен носить там каждый, вот, получающий это зарубежное финансирование, это законы предусматривает. Ну, поэтому, ну, вот это все в совокупности, конечно, образ западной демократии настолько сильно потрепало, что на сегодняшний день вообще это слово применительно там к Западу, как и к России, впрочем. То есть они становятся на одной доске. Да, можно смело брать кавычки и говорить о том, что есть предпочтение общества на уровне того, что да, общество вот поддерживает целиком, там, скажем, ту или иную политику в своем большинстве, ну, в частности говоря, о России. Но утверждать, что процедура выборов там где-то проходит чище, чем в другом месте, ну, даже уже на уровне подсчета голосов становится невозможным. Я уж не говорю про избирательные кампании, в которых одни силы приподнимаются, другие силы, наоборот, затаптываются. Это, в частности, как раз то, что имеет место в Европе. И с Национальным фронтом во Франции, с альтернативой для Германии в Германии. Ну, вот. Ну и, соответственно, даже с английскими партиями, там есть тоже одна такая английская партия, изоляционисты, да, которая тоже там, пропаганда всячески замалчивает. Вадим, у тебя зависло изображение в интернете, поэтому я вступился в это время. Ты хотел что-то...
У меня уже четвертый день, был третий, уже четвертый день вылетает интернет просто на голом месте. Я не знаю, что делать.
Ну, понятно. Ну, ты, я просто закончу свою мысль. Ты что-то говорил на этом моменте.
Сейчас вот, по-моему, прервался, на когда прервали соединение.
Да, 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 да. Ну, хорошо, так что... ладно. Так сказать, если ты ее вспомнишь, то это можешь потом продолжить. Ну, вот это, собственно, такая ситуация, которая существует в Грузии. Она находится в развитии, поэтому... На этот момент мы просто вам как бы вот сигнализировали о том, что происходит в данный момент. И как это анализировать, и что из этого может выйти. Но в дальнейшем, конечно, мы посмотрим, получится ли это Майдан или нет. Я полностью солидарен здесь с Вадимом, что я то, что это выльется в Майдан, там с палатками, тем всем... И, в общем, каким-то там штурмом парламента, там, как это было в Финляндии, я в это не верю. Во-первых, вообще вся эта история с палатками и там бдениями перед парламентом в Грузии уже была. И она ничего такого, как бы, существенного ей не принесла. Правда, вот когда Саакашвили там прорвался к власти, вроде это был первый и удачный самый момент такого грузинского Майдана. Но после этого ничего похожего уже дальше воспроизвести не удалось. Ну вот, в этот раз посмотрим, насколько как бы грузины научены горьким опытом, как говорится, предыдущих десятилетий для того, чтобы вот, допустить или не допустить этот Майдан. Вадим, может быть, мы к теме российской энциклопедии перейдем?
Да.
Давайте. Ну, суть сюжета в том, второго сюжета, он с первым абсолютно не связан. Это в том, что вот две недели назад активно обсуждалось в нашей прессе о том, что правительство приняло решение о ликвидации большой российской энциклопедии. И дело в том, что на ее создание было выделено в свое время, там, 5 лет назад, около 2 миллиардов рублей. И вот 5 лет спустя после запуска этого проекта большой российской энциклопедии, который являлся продолжением большой советской энциклопедии, вот это привело к его ликвидации, роспуску сотрудников и закрытию самого проекта. При этом надо сказать, что вообще сама большая российская энциклопедия, как проект, она в свое время возникла по инициативе Путина, возникла в 2002 году, как продолжатель проекта Большой советской энциклопедии. И за эти 22 года было выпущено 35 томов, это на самом деле немало, такого формата, да, Большой советской энциклопедии, который содержит почти 100 тысяч статей по темам из разных, областей изданий. А вообще, этих статей было написано, я встречал такие цифры, чуть ли не полмиллиона, в разной степени готовности. Причем статьи, в отличие от, допустим, популярной сейчас Википедии, известной, которая, во всяком случае, находится на слуху и которая очень часто обращается по факту, насчет 500 тысяч, простите, я вам наврал, 98 тысяч статей. Это я сейчас увидел эту цифру. И из них половина была еще размещена в электронном виде на портале самой энциклопедии. Где-то порядка 50 тысяч. Остальные находились в разной степени готовности. Так эта большая энциклопедия, она должна была в итоге создать некий ресурс, который бы конкурировал с Википедией, но вместе с тем, который бы, в отличие от нее, Википедию, во всяком случае официально, да, ее правят пользователи. То есть там есть определенная система, по которой можно предлагать свои статьи, можно править эти статьи, там как-то доказательства различать, там целый сборник правил и редакции того, как это именно происходит. Но факт то, что это, в общем, данные, которые пополняются пользователями. А, собственно, эти правила служат для того, чтобы эти данные были не высосаны из пальца, а достоверными. Это я про Википедию. В отличие от нее, русская, российская энциклопедия, она формируется именно учеными, то есть теми специалистами, которые пишут соответствующие статьи. Предполагается, что они более качественные, чем, сборник, солянка, самодополнение, скажем, тех или иных статей в Википедии. Безразлично, в русском, английском есть разные издания, да. И, следовательно, она просто является источником, на который можно ссылаться в научных работах, например, в диссертациях, еще в чем-то. Является гораздо более таким солидным и фундаментальным, нечего то, что происходит с Википедией. И вдруг, когда вся эта идея, уже 20 с лишним лет живет, и в нее уже энное количество миллиардов вложено, выясняется, что к началу этого года это просто проект закрывается, и все, в общем, идея потеряна и признана неудачной, по факту. Как ты думаешь, Вадим, почему это произошло?
Дело в том, что когда эту энциклопедию только делали, то изначально планировалось, по-моему, 30 томов. И в процессе... Дело в том, что я эти все тома ездил покупать.
Юзер.
Просто мои родители решили своему родственнику подарить, потому что у него библиотека, он любит все это собирать. И такой очень долгоиграющий подарок на очень многие день рождения и Новые годы вперед. И сначала она выпускалась чаще, затем она стала выпускаться, затем стали последние тома, почему 5 новых? потому что должно было быть, вот, по-моему, 30, и решили, ну, как бы побольше денежек на этом собрать. Просто стали разделять те готовые тома на половинку. Я даже не помню, там был, по-моему, один случай, когда готовые аж на 3. Ну, я приезжал, вот та женщина, которой я принимал, это все рассказывала, то есть она говорила, то, что зарплата очень маленькая на тот момент, и у самих ученых, и, естественно, у нее, то есть там какая-то совершенно смешная, которая сидит. Ну, в принципе, у меня нет оснований ей не верить и так далее, потому что хоть это и размещалось в центре, это размещалось боже мой, я столько раз туда ездил, где же это размещалось, российская энциклопедия?
Ну, адрес
Да, по-моему, на Чистых прудах я туда ездил.
Ну, не в этом.
Вот. И, да, и все это покупает. Это действительно очень качественное, очень хорошее, приятное на ощупь корочка, аккуратная бумага, все там с картинками. Плюс стали растягивать самый конец, по-моему, это был, когда это все закрыли, 14-й год все-таки, по-моему, это был. 14-й год, кажется.
Да нет, закрыли его в 24-м, это окончательно. То есть в этом году закрыли, почему это было новое?
Вот, все. Нет, не сам проект, а когда последний том вышел, я говорю.
А, ты имеешь в виду бумажный том?
Да. Потому что хотели еще подогнать под события крымского вот этого консенсуса, там встречи этих вот Аксенова и так далее, То есть со всеми этими фотографиями я это все помню. И, в общем-то, вот такое, понимаете, вот как всегда у нас как будто бы пытаются воссоздать Незнайку на Луне. То есть не тот капитализм, который... В какой-то момент пришла Европа. То есть не тот дикий капитализм, от которого Европа отказалась, под влиянием Советского Союза, опять-таки.
Ну, да.
Под влиянием тех событий 20 века, которые были, когда перешли на более социально ориентированный капитализм, приемлемый, выгодный, когда борьба двух систем была, и надо было показать себя в хорошем свете.
Ну да.
То вместо того, чтобы взять этот, которым нас так рекламировали, из теории конвергенции Андропова, и то, что Горбачев, и то, что Ельцин, все это, что вот мы сейчас делаем капитализм, и, как говорил Дудь, будет от этого всем, ну, понятно.
Что, Дудь? Так, скажи, это российская энциклопедия, вот в объеме тех 30 томов, которые превратились в 35 за счет разделения там и прочее. Она все-таки является...
Потому что, меньше, потому что последующие выпускающие тома, они реально стали по объему меньше. И более того, они были дороже. То есть до, по-моему, там...
Я понял, я про другое хотел спросить. Что вот эта вот российская энциклопедия, в итоге она вышла полностью? То есть она весь, как говорится, от А до Я период охватила? Или там какое-то количество томов осталось еще не выпущено?
Полностью, просто, по-моему, первые 15 или 18 томов, они стоили одну сумму или какая-то там совершенно незначительная, а потом дальше каждый последующий том, он был меньше и дороже.
Ага. Ну, с точки зрения цен понятно, но главное, что это издание как бы является законченным, да?
Да.
Ну да.
И потом всю эту контору просто закрыли, распустили, когда это уже получал предпоследние тома, говорили, что да, буквально чуть ли никто дальше этим заниматься не будет. Мы это отдаем и все, нас всех закрывают. Но это вот был на момент закрытия. По всей видимости, кто-то еще в виде айтишников поддерживал это в электронном виде, как система. Вот. Но все те, которые ученые были с этим связаны, они как бы уже не на трудовом договоре находились.
Понятно. Ну, ты знаешь, я вот лично, насколько я понял вот эту вот проблему, я сам не держал в руках томах бумажной энциклопедии. О том, что она существует в электронном виде, я знал, и, может, когда-то даже какие-то статьи из нее брал. Вот. Но в любом случае она не была вот первым источником там, и объектом интереса по понятной причине. И мне вот с этой точки зрения кажется, что вот закрытие этого проекта – это вещь совершенно естественная. По сути дела, проект, во-первых, проиграл соревнования вот, не только Википедии, хотя ее изначально так позиционировали чуть ли не как вот наш ответ, как говорится, Википедии. Ну и наработанных материалов такого интернет-издание RuWiki, которое, по сути дела, является, ну, как бы, российской альтернативой Википедии с точки зрения Википедии. Я не думаю, что этот проект самый успешный на самом деле, вот, потому что к нему прибегают редко, но, по крайней мере, он работает по принципу Википедии. Ну, наверное, пропорция между ним и Википедией такая же, как между Ютубом и Рутюбом. Я так образно говорю, не знаю, точно ли я выражаю это соотношение или нет. Но главное даже не в этом. А в том, что вот я не зря вам процитировал, так сказать, количество статей, которые в итоге разработала вот эта редакция Большой российской энциклопедии, а всего это 98 тысяч статей, я еще раз напомню, из которых около половины было размещено на портале самой энциклопедии. Рискну предположить, что на портале размещено даже большее количество статей, чем в бумажном издании. Потому что, ну, размеры тома ограничены, а все-таки на портал можно вместить, так сказать, ну, сопоставимое количество, любое количество информации. Так вот, для понимания, на проекте RuWiki за это же время появилось около 2 миллионов статей. То есть, да, вот оцениваете свое количество, да, 50 тысяч и 2 миллиона. Поэтому вот из этого количественного сопоставления понятно, что с каким бы качеством не писались вот эти статьи в научном мире, тем не менее, их просто тупо на порядке меньше, чем те статьи и, соответственно, области интересов, которые может занимать электронная энциклопедия типа RuWiki. Я даже, ну, или Википедии. То есть я даже не говорю о качестве этого материала, но просто с количественной точки зрения, то есть найти что-либо в RuWiki там и так далее, это, ну, 50 тысяч и 2 миллиона, да, это у нас сколько получается разница? 200-400 раз? Да, примерно так. Вот, то есть найти какой-то вопрос, который тебя интересует, грубо говоря, в RuWiki, ты имеешь в 400 раз большую вероятность, чем в российской энциклопедии. Но вопросы, конечно, я так утрирую, вопросы могут быть разными по объему, но все равно это пропорция, которая отличается на порядке. И с этой точки зрения энциклопедия, вот особенно такая вот большая российская, она просто проиграла это соревнование не по качеству материала, а по его количеству и возможности размещения. Потому что пока, даже если в электронном виде сотрудник какой-то очень достойный и остепенившийся напишет статью на какую-то тему, успеет появиться там сотня других сюжетов в энциклопедии типа Википедии, и их будут взаимодополнять и так далее, и так далее. И, короче говоря, это качество материала, если оно есть, да, в российской энциклопедии, будет, по сути, аннигилировано тем, что в энциклопедии обычной, ну, в Википедии, да, типа или RuWiki, появится уже сотни других статей на сюжеты, о которых даже еще и не успели занести перо маститые умы. Понимаете? Вообще, с этой точки зрения, это, ну, на мой взгляд, такой логичный, как бы, цикл, который произошел с самим самой идеей энциклопедии. Потому что она сама зародилась, по-моему, еще в эпоху Дидро, там вот где-то такой Вольтера и Дидро, сама эта идея, энциклопедии как таковой. И тогда те, кто ее замыслил, эту идею, они предполагали ее как такую книгу всех книг. То есть книгу, в которой можно найти вот сведения обо всем. А во всем, что ты хочешь, вот откуда там пошла энциклопедия, энциклопедические познания, там прочее, прочее. Вот некий такой фолиант, ну или фолианты, в которых собрано все. Вот все, что ты хочешь знать, так сказать, о мире. Понимаешь? Кстати, именно поэтому эта идея тогда встретила сопротивление церковных кругов, потому что уже книгой номер один тогда читалась Библия. А вы тут хотели, в общем, покуситься на творение Божие и создать такую книгу всех книг на какую-то совершенно мирскую тему. Но сейчас, вот, как вы видите, вот, идеи Википедии, RuWiki и тому подобного, но вот эта идея просто, она как бы совершила свой логический жизненный цикл, которому все-таки надо признать, ну, почти 3 сотни лет. Это немало. Вот. Ну и который просто не выдержал, я считаю, соревнования, скажем, с более новыми возможностями написания таких трудов вообще в принципе. Вот, мне кажется, это поэтому это естественная смерть, а не чья-то ошибка. Пожалуйста, ты что-то хотел добавить, Вадим?
Да, я просто еще хочу добавить момент, что была еще и энциклопедия Кирилла и Мефодия электронная в самом начале 2000-х годов, которая должна была... Она, по-моему, появилась даже раньше, чем Википедия. То есть у нас уже тогда были какие-то тогда разумные, долгоиграющие идеи, которые должны были обогнать или хотя бы идти в ногу со временем, а может быть даже обгонять. И как же называется, мы застопорились. Нет, нам нужна вот эта книжная версия. То есть это не было желания этих авторов, это не было желания той организации. Но просто вот, чтобы было, вот, чтобы мы такие были внесены в историю в переплетенном виде. А многие авторы, кстати, в процессе написания уже к 18-му тому там уже были в квадратных скобочках, да, то есть, ну,
поэтому ну, да, кто да, будет да, это поддерживать? И это тоже, кстати, проблема, да, устаревания вот этой вот энциклопедии, потому что, понимаешь, ну, есть там какие-то примеры, да, например, там большая советская энциклопедия выходила в нескольких изданиях. Ну, вот, например, когда был такой совершенно достоверный, но анекдотический случай, да, когда вот большая советская энциклопедия, ее предыдущее издание, надо было, выходило там, так сказать, еще со сталинских времен, да, вот, ну и во всяком случае в начале 50-х годов, и когда уже последние тома, ну серединные тома начали выходить, вдруг произошел процесс Берии, и его расстреляли, и, то есть он стал врагом народа, а Б, это одна из первых же букв российского алфавита, и статья с Берией уже была в отпечатанном и распространенном подписчикам в материалах, так сказать, вот этого, вот этой большой советской энциклопедии. Но поскольку тогда все было, времена были суровые, да, и как бы крамольные материалы хранить дома было небезопасно, а эта энциклопедия уже была издана, и причем как это крамольный материал может быть, это вот большая советская энциклопедия. Так представляешь, был такой казус, что подписчикам разослали заново отпечатанную вот эту страницу, она же в середине находится, тома, да, и вместо статьи Берии ввели туда новую статью Берин, про известного мореплавателя, который как бы вот вписывался в формат статей этих, ну, окончание предыдущей статьи, да, следующая статья, ну, просто вместо Берии стал Берин. Вот. И так далее. С предписанием, что они должны из энциклопедии в советской энциклопедии эту страницу вырезать, а вместо нее вклеить вот эту вот новую, которую им прислали по подписке. Я не знаю, все ли так сделали или нет, потому что, ну, в библиотеках наверняка это было, а в частных изданиях там, ну, не знаю, кто на что решился. Вот. Но, тем не менее, такой прецедент был. Это я к тому, что статьи в книжном виде устаревают, особенно в наше время, быстрее, чем их успевают напечатать и распространить. Почему, собственно, Википедия оказалась жизнеспособной, а идеи энциклопедии в таком виде нет? Понятное дело, что в 18 веке, когда Дидро с Вольтером как бы задумывали этот проект, вот, ну, не они одни, там был целый группа участников, информация старела гораздо дольше, и поэтому легко могла считаться нетленкой.
А почему же забыли Беринга-то напечатать? Почему его вместо Берии? Почему нельзя
было это, Берию и Вадим, Беринга? И это второй вопрос к этой энциклопедии. Понимаешь? Потому что, когда ты отпечатываешь энциклопедию и вмещаешь туда, ну, условно говоря, 50 тысяч статей, то это уже дает тебе 30 томов, да, или 35, там сколько есть. А представь, что этих потенциальных статей 2 миллиона, как в Рубике. Ну, это никакой бумаги не хватит просто, понимаешь? Это просто сюжет уже перерос способ его выражения, во всяком случае бумажного, а способ составления тем более. Ну. Давай перейдем к вопросам, кстати, а то у нас есть вопросы,
да,
от
наших. Последний момент. Они тянули, кстати, выпуск последних томов, чтобы успеть последним событиям. И я говорил, ну слушайте, ну все равно будет еще следующие последние события.
Ну да, конечно, конечно. Так, ну у нас вопрос от нашего читателя, слушателя практически Мир на 785. Вот первый вопрос прошлой темы. Почему Европа сфабриковала выборы в Молдове, но не сделала этого того же в Венгрии или Словакии, чтобы не допустить переизбрания Орбана и избрания Фица? Чем Молдова важнее? Вопрос не только в избрании, то есть что важнее, а вопрос еще и в возможностях. Понимаете, не во всякой стране есть такие условия, чтобы там, как говорится, сфабриковать, подтасовать выборы. В Молдове удалось пропихнуть на должность президента, еще, как говорится, в аристарской конституции, в общем, фактически румынскую гражданку, вот эту вот Санду. У нее и молдовское гражданство тоже есть, но нам одно другому не препятствует. Ну, вот. И, по сути дела, все остальное, это уже было как бы организовано под ее руководством, да, естественно, с помощью Европы. Второй момент, это то, что вот это вот распыленность, скажем так, оппозиционных сил, она точно так же в Молдове имела место, как сейчас вот в Грузии. Только партия, как бы, вот, которая удерживает, да, стремя власти, она там, в Грузии, в Молдове, находится на проевропейских позициях, а в Грузии на национальных позициях. Национальная позиция на сегодняшний день в Европе – это уже преступление само по себе. Ты не имеешь права действовать в интересах собственной нации. Ты должен действовать в интересах некого такого глобального европейского или там мирового сообщества. Вот. Поэтому это просто не удалось. Не потому, что не хотелось, а просто не удалось. В Словакии там, ну вы знаете, да, было покушение на этого премьера Фицу, но это просто характеризует в определенном смысле обстановку в стране. Там тоже такое вот в момент выборов соотношение было такое очень зыбкое, так сказать, победит ли победит Фицу на выборах, это был вопрос. В Венгрии практически та же ситуация, ну, с чуть большим, скажем, перевесом для Орбана. Другое дело, что когда вот такие силы, да, типа Фицу и Орбана, они находятся у власти, они, естественно, не будут дальше форматировать свою страну под вот этот либеральный мейнстрим, который дальше будет ее там защищать в каком угодно направлении. Вот в этом разница. Они хотели бы, просто не смогли. Так, ну и продолжение. Почему Запад не пробовал сделать то же самое в Грузии на днях? Также непонятно, тем более, что Грузия граничит с Россией, а Молдова нет. Ну, понимаете, от того, что Грузия граничит с Россией, ровным счетом ничего не происходит. Туда не завозятся, как говорится, автобусами какие-то грузинские избиратели, которые потом голосуют за грузинскую мечту. В отличие, например, от Молдовы. Но сравнение здесь, кстати, вполне уместно. Потому что, вот, например, грузинская мечта, она же помимо Грузии, наверное, открывала участки из-за границы. Не встречал этой статистики, но предположу, что в том числе и в Грузии, это в России, эти участки открывались достаточно свободно. В том смысле, что их не было, вот как в Молдове всего-то, в молдавском случае, всего два участка, и те только в Москве, и те там на 500 000 молдаван, которые находятся в России. Вот как хочешь, так и голосуй. То есть фактически имело место волевое такое ограничение права граждан на выборы. При всем при том, что на Северную Европу, на Канаду и США, например, распространялась возможность почтового голосования, вот на Россию почему-то нет. Ну, так, ну, типа вот почтовое соотношение у нас затруднено. Вот как-то так. Понимаешь? Поэтому, да, власть может манипулировать этими выборами, но весь вопрос вот в каких интересах. И в молдавском случае, да, она ими сманипулировала, это не единственный прием, но в частности этот. Вот в этих интересах. А если это проводило грузинское правительство, которое действует в национальных интересах. Его интерес был в том, чтобы большее количество граждан, в том числе расположенных в благоприятно настроенных ему странах, а есть основания полагать, что те грузины, которые находятся в России, они скорее благоприятно расположены к национальному правительству, чем наоборот. Те, которые либералистические, они куда-нибудь в Европу сваливают. Понимаете, тут тоже выбор как бы очевиден. Вот. Поэтому в результате это и дает вот такой вот эффект. И граница тут не препятствие. Открытие избирательных участков – это как бы дело конкретной страны. Вот еще один вопрос от Ирны. последние ваши комментарии по поводу последних больших успехов на фронте. Даже это, наверное, нельзя пока назвать стратегическим наступлением. Вроде там как будто прорыв фронта произошел. Что думаешь по этому поводу, Вадим?
Ой, нет, я вот это военное комментировать не берусь.
Ну, вы знаете, все зависит от того, что воспринимать стратегически как стратегическое наступление. У меня вот несколько отличная точка зрения, да, от того, что публикуется в российской прессе, потому что то, что у нас происходит в прессе, это то, что нам каждый день сообщают, действительно, каждый день сообщают о том, что там захвачен такой и такой населенный пункт. Ну, понятно, что это не самый крупный населенный пункт, вот, но, тем не менее, это происходит постоянно, и все это в совокупности показывает, что, в общем, российские войска как бы в своем давлении перевешивают, так сказать, Украину. Причем при том, что наступать сложнее. Отчасти это видно, кстати, и вот по тем как бы публикациям, которые вот наши фейкометы, допустим, публикуют на нашем телеграм-сайте. Да, то есть это вот все больше и больше склоняется там от явных фейков до какого-то там писка по поводу того, что у вас там машина ржавеет там, или еще там чего-то. Но вот понятно, когда сказать нечего, это тоже выдает определенную вот настройку, за что я этих прикометов и ценю. Вот. То, что они передают настроение как бы с того берега, может быть, даже сами того не желая. Вот. Поэтому с этой точки зрения, вот если это оценивать в совокупности, то это можно считать, ну, наступлением. Вот слово стратегическое я бы не стал употреблять, но для меня наступление это был бы скорее все-таки некоторый прорыв, да, который привел бы к достаточно быстрому занятию достаточно значительной территории, окружению какой-то вражеской группировки, и когда есть ее аннигиляция, не обязательно физическая, да, хотя бы пленение, которое просто позволило бы вот с этого фронта убрать значительное количество вражеских сил. Вот в чем была сила стратегии Блицкрига, которую Германия неоднократно демонстрировала во время Второй мировой войны. Это не то, что она вот на каком-то фронте так постоянно пихалась, да, так сказать, с силами, сидящими в обороне, в другом окопе, и, как говорится, их продавливала. Вот это, наверное, наиболее точный термин, которым можно сказать, назвать сейчас эти военные действия. Она находила силы, возможности оперативные и как бы пользовалась каким-то, если угодно, полководческими приемами, да, для того, чтобы организовать прорыв, окружение и вот именно упразднение тех сил, которые ей сопротивлялись. То есть вот все эти мешки, котлы там, крупные, мелкие, особенно характерные для 41-го года, ну и 42-й, без них не обходился, ну, вот, просто в меньшем размере, они как раз и показывали, что вот окружили, обхватили, заставили сдаться ввиду отсутствия снаряжения и так далее. И вот значительная часть подготовленных бойцов, она просто вышла из строя. Не потому, что они сами сдались в плен, а потому, что просто деваться некуда. Ну, классический случай, вот окружение 2-й армии, ударной армии генерала Власова, да, это под Ленинградом. Ну, это не самый крупный, это просто тот, который на слуху. Поэтому вот такого рода стратегического наступления не происходит. Под термин стратегическое наступление попадала, ну, наверное, та операция, которая проводилась вот в самом начале СВО, да, там со стремительным занятием там, каких-то достаточно больших площадей. Она была неграмотно организована, как это сейчас стало ясно, и поэтому и результат такой. Но она была хотя бы вот показывает, что такое стратегическое наступление. Когда Хаклы, те же самые, в 22-м, по-моему, в конце 22-го года, да, вот, так сказать, таким приемом, да, ловким, взяли и тогда овладели вот там значительной частью Харьковской области, которая до этого занималась Россией, которая должна была отступать. Вот это можно считать за наступление. То же самое, ну, трудно оперировать термином наступления, но когда вот Суровикин в итоге добился, чтобы эвакуировали значительную часть Запорожской области, вот, включая правобережье Украины, что принесло, кстати, достаточно большой ущерб в итоге сельскому хозяйству Крыма, потому что из-за взрыва Каховской ГЭС, да, из-за того, что вообще были оставлены значительные площади, которые только что были объявлены русскими, и так далее, и так далее. То есть, ну, я не могу сказать, что это наступление. Понимаете, это скорее стратегическое отступление. И вряд ли за него стоит там кому-то давать ордена и плюшки. Но вот это пример какого-то рода стратегической деятельности. Сейчас, на мой взгляд, такого не происходит. Вот. Хотя вытеснение противника есть, это бесспорно. Это удручающе действует на самого противника и на его западных покровителей, и это тоже бесспорно. Но вот тех стратегических прорывов, о которых я бы сказал, пока мы не наблюдаем, скажем так. Хорошо, нам уже сказали, что у нас время подходит. Спасибо вам, уважаемые слушатели, зрители, простите, за участие в нашей передаче и за ваши вопросы. И до следующих встреч на канале Револьвер ТВ и на передаче на самом деле. Всего хорошего вам. До свидания.
До свидания.